«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением политолога Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чувствуете ли вы, Екатерина, скажите мне сразу, подобно Башару Асаду, запах Третьей мировой войны? Они все с ума посходили там? Вот скажите.
Ну, Башар Асада можно понять. Он находится в центре воюющей страны. Его страна лежит в руинах. Там действительно происходит гражданская война с некоторой посторонней помощью. Точнее говоря, с некоторой помощью посторонних. Так что ему этот запах, в общем, должен быть более слышен, более ощутим, чем всем другим людям. У нас, к счастью, ситуация поспокойнее. Поэтому, может быть, мы можем эту панику, скажем так, не воспринимать до такой степени буквально. Ну и второй момент. Ему-то выгодно, скажем так, чувствовать такого рода запахи, поскольку одно дело быть жертвой своей собственной безумной политики, а другое дело быть просто, так сказать, частью общемирового процесса. Это не у меня тут безобразие, а это во всем мире война.
Не, ну ладно, Башар Асад, у него там в Сирии что происходит, это мы сейчас обсуждать не будем, но у нас же тут тоже, значит, то какие-то разговоры про бомбоубежища, то про блокадные пайки хлебные в Петербурге, то, значит, мы начинаем там разные самолеты размещать, где ни попадя, и летать вообще куда не следует. Ну, вот это вот что такое? Вот. И все говорят, вот будет война, а ядерная война, а вспышка справа, а куда ложиться головой, если что? Начинают вспоминать забытые навыки.
Ну, смотрите, в такой ситуации говорить, вы не слушаете, это все ерунда, как-то и суеверно, и, в общем, недобросовестно. Действительно, при, скажем так, даже при отсутствии намерения с кем-то серьезно воевать, такого рода игры, такого рода риторические эскалации, не риторические, символические шаги, то, что называется по-английски там гром саблей, значит, по-русски это называется тоже вот такой вот, скажем так.
По-русски это называется морочить голову.
Это не то, чтобы морочить голову. И это называется по-русски «держите меня семеро». Шестеро не удержат. Это вот некая такая действительно риторическая эскалация, которая должна продемонстрировать, во-первых, внешним аудиториям, во-вторых, внутренним аудиториям нашу там мощь, силу и небезопасность, скажем так. Так вот, такого рода упражнения могут привести к неожиданным последствиям. Действительно, можно как-то один раз немножко перестараться, там, сбить ненужный самолет, как это уже было с нами, с Турцией. И, соответственно, слово за слово, дальше уже это начинает называться неконтролируемый эскалацией.
Дальше это называется «что-то пошло не так».
Что-то пошло не так, угу. Совершенно верно. Но что нам с вами хорошо бы понимать для того, чтобы не пугаться и как бы не дергаться на каждое такого рода сообщение? Несколько дней назад по социальным сетям бегала картинка, очень много ее перепощивали, значит, в жилом доме в Кунцево повешенное объявление о том, что, значит, вот в связи с напряженностью геополитической обстановки, вызванной действиями США и их сателлитов, мы тут строим бомбоубежище, поэтому, дорогие товарищи, если вы хотите обеспечить себе хорошие, комфортные места в этом самом бомбоубежище, сдавайте по 500 рублей.
Сдайте по 500 рублей консьержу, да,
да.
Бомбоубежище на месте универмага «Перекресток».
Количество мест ограничено, да, значит, спешите. Сезонная акция, места в убежище со скидкой. А все с этим
это
как-то...
какой-то стёб.
Вот смотрите, это не то чтобы стёб. Я думаю, что были люди, которые сдали 500 рублей. Соответственно, просьба к дорогим радиослушателям. Когда вы видите такого рода объявление, вы, пожалуйста, 500 рублей не сдавайте ни в какой валюте, в том числе информационной. Не кормите своей кровью, своими перепостами, своей там, нервной энергией вот эту вот самую новую специфическую пропаганду. Надо понимать, что мы с вами живем в новом информационном веке. Живут в нем все. Как граждане, так и органы власти, как наша страна, так и все остальные страны тоже. В этом самом информационном веке само количество контента, оно возросло в разы. И когда начинают сравнивать с предыдущими эпохами, там, с этой мирной, идиллической, уютной эпохой холодной войны, о которой так сейчас любят вспоминать, говорят, тогда такого не было. Тогда чуть что, значит, не размахивали ядерной угрозой. Тогда были там какие-то суровые ноты, значит, ТАССа, какие-то там дипломатические заявления. Размахивали, но как-то так,
ну
не,
как?
столько раз на дню и не в такой, скажем так, степени. Да.
Да. Не, ну правда, размахивают.
Вот, это, вот этого специфического.
Ну, вспомните, стиля... а все эти американские, подождите, все эти американские психи, которые у себя там на приусадебных участках строили бомбоубежище и запасались едой, водой,
электричеством. Мы с вами говорим не о психах вот на все... участках, мы с вами говорим о органах власти. Мы с вами говорим о правительствах, обобщенно выражаясь, и о том, как они ведут себя в публичном пространстве. Вот этого специфического стиля мидовского остроумия, и там твиттера вице-премьера Рогозина, который сейчас у нас происходит, этого не было. Соответственно, люди, привыкшие к информационной реальности предыдущей эпохи, они склонны пугаться очень сильно и говорить, если они вот такое вот болтают, то что же они, наверное, готовы сделать? Если раньше вот ничего такого не говорили, а при этом мы знаем, что мир был действительно на грани ядерной катастрофы, то сейчас, наверное, он уже прям вот одну ногу занес за эту грань. Значит, нужно понимать, что новая информационная реальность состоит вот в этой вот очень специфической новой свободе слова. А политические режимы нашего типа обладают ею еще в большей степени, чем, например, демократии, потому что ответственности они ни перед кем не несут. Поэтому они просто могут говорить совершенно все, что угодно. Причем сегодня одно, завтра другое. На примере наших отношений с Турцией мы видим, каким образом эти все зигзаги замечательные, да, как в известном советском анекдоте, отклонялись ли от линии партии, нет, колебался вместе с линией. Вот колебания вместе с линией партии носят вот такой вот совершенно захватывающий характер. У меня есть подозрение, основанное на результатах соцопроса, что телевизионная аудитория, собственно, основной потребитель вот этого интертейнмента специфического, она более-менее понимает, в какую игру с ней играют. Что это вообще некий вот такой вот взаимный процесс. А люди как бы делают вид, что пугаются, государственные СМИ делают вид, что их пугают. Я очень подозреваю, что и наши, как это принято нынче выражаться, западные партнеры более-менее догадываются, что рытье бомбоубежища – это не совсем все всерьез. Да? А это же, понимаете, действительно цепляется
одно за другое. Они же тоже роют бомбоубежище, нет? Они же тоже там как-то немножечко
они
вот
тоже
нагнетают.
Они тоже
вот
используют, ну, естественно, эту самую торговлю угрозами в своих там сиюминутных политических раскладах, да, тогда, когда это нужно. Действительно, и в американской избирательной кампании тоже там машут этой самой русской угрозой. И в европейской прессе много всего этого добра. Торговля страхами вообще один из лучших бизнесов в мире и основной, почти единственный оставшийся вид бизнеса в России – это продажа угроз друг другу. Различные группы интересов продают угрозы. Государства получают за это долю из бюджета. Средства массовой информации продают угрозы гражданам. За это получают долю и рейтинг. Значит, соответственно, граждане продают угрозы друг другу в социальных сетях и тоже получают внимание и вот это вот приятное ощущение некой чрезвычайности. А плохая сторона в этом следующая. Значит, во-первых, собственно говоря, бюджет. Эта торговля угрозами стоит денег. Любая вот эта вот кампания по проведению каких-то невероятных учений, значит, вот этих вот самых там рытья каких-то новых бомбоубежищ, роются они, не роются, мы не знаем, но деньги на это выделяют совершенно точно. Это все довольно дорого. И второй момент, если у нас такая чрезвычайная ситуация, то это очень хороший экскьюз для того, чтобы ничего не делать. Причем пользуются этим как граждане, так и власти. Гражданам приятно чувствовать себя практически живущими в последний день, а если завтра война, то зачем мне тут, грубо говоря, пылесосить свой ковер? Я не буду этого ничего делать, я буду, значит, тревожиться, обновлять ленту новостей и ждать, ну что, там еще кто-нибудь сказал, еще кто-нибудь почуял вот этот самый запах-то, Третьей мировой. Соответственно, можно тоже дела как-то забросить. А для государства это тоже замечательный повод не проводить реформ, не обращать внимания на то, как выглядит там структура нашего бюджета, о котором мы еще, надеюсь, поговорим.
А вот давайте, вот подождите, да, давайте мы сейчас остановимся на этом, прямо на слове бюджет, сделаем такую паузу на буквально 3 минуты и затем продолжим вот ровно со слова бюджет. Потому что, конечно, война, мир, страхи, они действительно с бюджетом связаны совершенно непосредственно. Это Екатерина Шульман в программе «Особое мнение».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Вот сценарий, который мы воплотим в жизнь. Слушай, самый центр Геленджика. Элитный комплекс апартаментов и таунхаусов на берегу Черного моря. Крики чаек, шум волн, на заднем плане яхты. Главная героиня, сидя в шезлонге на террасе...
Ты знаешь, милый, все-таки сладкая жизнь... Это Феллини.
Продажа апартаментов и таунхаусов под ключ в элитном охраняемом комплексе Феллини. Геленджик, Луначарского, 93. 8-800-200-5005. Феллинипарк.ру.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что гурько, что бунтвы. выходит в эфир не в 9, а в 8:35. Вот так. А что будет, сами услышите.
Политический театр вместо политической журналистики. Обсуждаем эту тему в субботней программе «Культурный шок». У нас в гостях английский писатель, драматург, общественный деятель Майкл Фрейн, а также главный режиссер «Рамта» Алексей Бородин. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ведущий Сергей Бунтман. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Три четверти россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
Алексей Соломин, вы рейдер, вор, жулик и извините.
Алексей, зачем вы подсидели Плющева?
Да что вам надо от меня?
Речь идет об Алексее Соломине, известном негодяю, укравшем Плющевского Одина.
Оставьте вы меня одного!
Один с Алексеем Соломиным. Теперь в ночь с субботы на воскресенье. В полночь целых 3 часа.
Матерь Божья!
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением политолог Екатерина Шульман. Мы обещали продолжить со слова «бюджет». Мы так и сделаем. Но, продолжая все-таки тему войны, ответьте только Дмитрию из Екатеринбурга про страхи. Он спрашивает, чем вы объясняете отказ Путина ехать в Париж? Не означает ли это, что усиливается изоляция России со стороны Запада? Или самоизоляция, добавлю я.
Ну, к сожалению, этот процесс взаимный, никто не может самоизолироваться без некоторой помощи с противоположной стороны, и верно также и обратное. А не будучи экспертом по внешней политике, я вижу, глядя, что называется, изнутри, что наша сирийская история как-то пошла не так, как мы ожидали от нее. То есть сначала она пошла очень даже так и была расценена нами изнутри как чрезвычайно удачная нашими властями, то есть удалось вернуться на, так сказать, за стол переговоров, стать важным участником самого горячего конфликта на земле.
Самого модного.
Ну, вот,
можно
типа,
было бы
типа
сказать,
того, что,
если
да,
бы
вот,
не
вот
ужасы, которые там
вернуться
происходят.
Вернуться к этой роли, да, покойника на всех похоронах и невесты на всех свадьбах, которую мы зачем-то считаем нужным играть и за которую мы готовы платить чрезвычайно дорого во всех смыслах, но в особенности буквально в денежном смысле. А потом, повторяя ту же самую фразу, что-то пошло не так. И что-то пошло не так, разговаривать с нами перестали, роль спасителя Запада от ИГИЛ как-то сыграть нам не удалось, теперь мы оказываемся почему-то военными преступниками, бомбящими, значит, Алеппо. И, соответственно, вот этот вот выход из изоляции, который был, по моему продолжающемуся, продолжая держаться этого мнения, все-таки основной целью большинства наших внешнеполитических шагов является страх изоляции. Один из двух главных страхов нашей политической системы. Второй – это страх внутренних беспорядков. Так вот, ради выхода из изоляции политическая машина наша готова на многое, в том числе и на те шаги, которые снаружи воспринимаются, наоборот, как агрессивные, как ведущие парадоксальным образом к дальнейшей изоляции России. А, соответственно, сейчас... Что мне непонятно? Мне непонятно, почему в марте, когда было объявлено о том, что мы всех победили и уходим из Сирии, мы, собственно говоря, этого не сделали. Угу. Видимо, стало ясно, опять же, я сейчас не говорю о том, насколько эта ясность соответствует действительности, но в глазах руководства нашего картина была такова, что если мы оттуда уйдем, то завтра там дамасский режим, значит, падет, повторится сценарий с Наджибулой, который был в Афганистане, а это тоже вот страшный афганский сценарий, которого мы не хотим повторить.
Нет, так это получается, что наши реальные или выдуманные обязательства перед этим Асадом, они взяли верх над нашими собственными прагматическими
стремлениями. Предполагается, что наши прагматические интересы пострадают, если на следующий день после нашего ухода ему там отрежут голову. Тогда получается, что никакой победы над ИГИЛом у нас не случилось, а случилось наоборот вот нехорошее поражение. А этого мы не можем себе позволить. Опять же, насколько я понимаю вот эти вот все удивительные расклады. Значит, что сейчас...
И потом внезапно вдруг нам показывают картинки из этого Алеппо, и выясняется, что там устроен какой-то Сталинград, просто абсолютный ад, и Россия имеет к этому прямое отношение. Для меня вот это случилось как-то совершенно неожиданно, честно говоря. Вот вдруг раз...
Ну, обвинение России, потому что она бомбит не тех и бомбит слишком интенсивно, по, как это теперь называется, по грозненскому образцу. Они были слышны уже некоторое время, но да, последнее время в, так сказать, западном информационном пространстве эта тема очень усилилась. Это видно, действительно. Опять же, сейчас не говоря о том, кто здесь прав, кто виноват. Война – время такое, когда нет информации, есть действительно только пропаганда. Пока видно, что мы находимся в убытке. То есть мы связались с нынешним дамасским режимом, теперь не можем уйти, чтобы он не обвалился, потому что это будет вроде как наше поражение. Значит, мы не можем позволить себе наземную операцию, потому что мы боимся человеческих жертв, своих собственных, и правильно боимся, потому что у нас есть свой собственный афганский синдром, который сразу делает чрезвычайно токсичными любые новости о наших собственных потерях.
Ну поэтому вот сегодня мы... прям такие новости буквально
да.
и пришли.
Значит, поэтому мы держимся за этот самый воздушный сценарий, бомбим всех с воздуха для того, чтобы не допустить наземные операции. За это мы выглядим варварами в глазах всего мира, которые, значит, разбомбили там госпитали и дороги, и все на свете.
Ну и в результате изоляция, отменяем саммиты и встречи. В ответ нам говорят, что хорошо бы и санкции бы как-то еще подкрутить дополнительно. И все. И вот из этого коридора мы вырваться никак не можем.
Меж тем, как одной из основных целей всей сирийской операции было бы, наоборот, добиться отмены или хотя бы ослабления санкционного режима в связи с тем, что у нас Западом теперь общая антигитлеровская, она же антиигиловская коалиция. Продажа этой идеи нашим западным партнерам, насколько я понимаю, шла достаточно хорошо, а потом внезапно пошла плохо. Опять же, не занимаясь специфической внешней политикой, я не очень вижу, какие здесь могут быть хорошие варианты. Особенно учитывая состояние нашего бюджета, повторим это слово.
Бюджета,
бюджет.
Да.
Бюджет. Значит, бюджет – это самое главное из того, что сейчас происходит на нашей внутриполитической
сцене. О каких тайных и явных намерениях нам говорит вот этот бюджет, который принимается в Государственной Думе?
Значит, смотрите, в Государственную Думу еще ничего не внесено. А для того, чтобы дополнительно запутать общественность, у нас сейчас обсуждаются, пока еще в правительстве, три бюджетных документа. Первое – это поправки в бюджет 2016 года. То есть, фактически, по факту переписывания бюджета за год, который уже заканчивается. Второе – это, собственно, проект бюджета на 2017 год, который правительство должно внести в Думу, и который Дума будет достаточно спешно принимать, поскольку до конца года осталось уже довольно мало времени. Он пока находится на согласовании, в нем очень большие обнаруживаются дыры. Он то, что называется, у минфиновцев не сводит. Сейчас основная дыра, которая там имеется, это, насколько я понимаю, расходы по ОМС, по фонду обязательного медицинского страхования, одному из основных бюджетных фондов, это зарплаты врачей. Значит, это связано в том числе с принципиально неисполнимыми майскими указами, которые, однако, все должны делать вид, что они исполняют, потому что это политический приоритет. Значит, это документ номер два. Документ номер три – это прогнозный план, трехлетний план на три года, 17-й, 18-й и 19-й. Значит, у нас трехлетнее бюджетное планирование несколько лет продержалось и уже два года как отменено, потому что Минфин не может планировать так надолго, поэтому бюджет у нас принимается на год. Но есть вот эта вот некая общая картина того, что, опять же, Министерство финансов сейчас себе представляет, должно у нас в ближайшие три года происходить. Что мы из этих трех документов видим? Значит, ну, видим мы несколько вещей. По окончанию на 2016 год имеется некоторое увеличение военных расходов, но, насколько я понимаю, это отражение картины, скажем так, де-факто. Это завершение платежей за тот гособоронзаказ, который уже случился. Значит, в бюджете 2017 года имеется снижение военных расходов. Вообще-то у нас идет два года подряд. В 2016 году, по сравнению с 2015, эта доля тоже снижается. В 2017 она снижается еще. И по трехлетнему плану мы также видим вот эту вот нисходящую траекторию. Значит, мы пытаемся немножко ослабить давление вот этих вот военных расходов, которые совершенно непосильны для состояния нашей экономики. Значит, у нас общий в процентах от ВВП военные расходы превышают 5%. Это очень много. Значит, мы тут делим гордые первые места с США и с Китаем, но у них объем экономики совершенно не такой, как у нас. Мы такого позволить себе не можем. Значит, что повышается? Какие расходы растут? Значит, растут только две категории расходов. Все остальные снижаются, опять же, включая оборону. Хотя, казалось бы. Это расходы на правоохранительные органы безопасности. То есть не внешние, а внутренние. Да, на наши внутренние силовые структуры.
То есть это фобия номер два.
Это главная фобия номер два, совершенно верно. И второе – это социальные расходы, но не образование и здравоохранение. Образование и здравоохранение снижаются. Растут социальные расходы прямые, то есть пенсии и пособия. Они растут не так, чтобы догонять инфляцию, хотя по параметрам инфляции там тоже бьется насмерть Минфин с Минэкономразвития. Значит, пытается как-то свести эту цифру к политически приемлемой, по-моему, там 4% они сейчас обсуждают, вот, что не совсем соответствует наблюдаемой реальности, но тем не менее. Минфину вообще не позавидуешь. Но всем остальным не позавидуешь тоже. То есть, как выглядит наш бюджет на следующий год и на три ближайших года? Полиция и пенсии. Вот, собственно говоря, и все. Все остальное, на всем остальном мы пытаемся экономить. Значит, если верить Минфину, к концу 2017 года у нас должен завершиться, исчерпаться Федеральный резервный фонд. Если все пойдет так, как оно пойдет, то остается нам фонд так называемых будущих поколений, да, национального благосостояния, которого должно хватить еще на, вроде бы, до конца вот этого вот трехлетнего рассчитываемого периода.
Вроде бы.
Вроде бы. Но тут надо понимать, что, как я уже сказала, трехлетнее бюджетное планирование на самом деле у нас отменено. То есть это не бюджет на три года. Это некие прогнозные планы Минфина. Они важны, почему мы смотрим на них внимательно, они важны как демонстрация намерений власти. То есть если бы там, грубо говоря, был бы действительно рост военных расходов, то это был бы довольно зловещий признак того, что мы что-то там собираемся как бы наплевать совсем на экономическую реальность, сказавши, нет, нам вот важнее, значит, пушки не просто нам важнее масло, а нам важнее самой нашей жизни, потому что, ну, наверное, не знаю, что, может, мы действительно воевать с кем-то собрались. Не собрались, судя по всему. Мы собрались очень сильно сторожить наше собственное население и насколько можно выплачивать пенсии.
Давайте мы прервемся на несколько минут. Екатерина Шульман в программу «Особое мнение» еще вернется сегодня.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением политолог Екатерина Шульман. Ну, давайте еще немного про бюджет, потому что людей тут это интересует. И прежде всего, как Алла, например, нам пишет, 3 триллиона на безопасность и 362 миллиарда на здравоохранение. Вот и сравнить. А что такое безопасность? Вот это про что?
Безопасность – это обеспечение деятельности правоохранительных органов. Частично этот рост расходов связан с созданием Национальной гвардии. Пока она существует у нас только на бумаге, приняла Государственная Дума под занавес 6-го созыва пакет большой президентских законопроектов о ее создании. Вот сейчас нужно создать ее, так сказать, де-факто. И это все деньги. Кроме того, да, это зарплаты, прежде всего, это обеспечение их там всякими, да, как это, броневиками «Каратель», вот, которые у нас там закупаются в больших количествах.
Они называются «Каратель»?
А, да, вы не видели, нет, это новая наша разработка, да, броневик «Каратель» называется.
Хорошая шутка.
Это, знаете, это не шутка, это совершенно реальное изделие на колесах, которое предназначено для того, чтобы вот Национальная гвардия там разъезжала и контролировала, видимо, там, не допускала массовые беспорядки. Огнеметы они закупают еще, например, тоже. Ну, насчет огнеметов, это не хочется тут никого пугать, что это вот прямо ими будут стрелять, понимаете, по демонстрантам. А на самом деле я очень сильно подозреваю, что это МВД закупает для того, чтобы уничтожать наркотики, потому что они же теперь, к ним теперь перешли полномочия и функции Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Вот, то есть они как драконы в «Игре престолов».
Они прям будут выходить и пыхать прямо огнем. Да. Ну, надеемся, что нет. Надеемся, что это для других целей. Значит, как бы то ни было, наши всякого рода силовые структуры собираются кормить. Кормить их собираются за счет всех остальных расходов, что на самом деле говорит о том, каковы реальные угрозы и потребности с точки зрения самой нашей с вами политической системы, с точки зрения системы принятия решений. Значит, это не внешний враг, это не там натовский солдат, да, который там где-то топчется все ближе от границ России. А это в основном свое собственное население. Или, если мы хотим, так сказать, толковать это в хорошую сторону, ну, может быть, это вот такая террористическая угроза, опять же, внутри наших границ.
Но это как-то успокаивающе звучит, я вам скажу. По сравнению
вам
с войнушкой.
Вот, а вот
ну, потому что это более привычное.
Вот знаете, смотрите, что такое торговля страхами? Как это работает? Сначала вы эскалируете. Пугаете народ чем-то, что вообще никогда не должно было происходить, и что вы не собирались делать. После этого вы говорите, да ладно, хорошо, не будем, значит, ядерную бомбу не будем никуда сбрасывать, и на нас, наверное, ее тоже, мы надеемся, не сбросят. Мы потратим все деньги на полицию, немножко дадим пенсионерам, а больницы и школы мы позакрываем. И все говорят, боже, какое счастье, испытывают приятное чувство облегчения.
И говорят, да, купите, купите себе огнеметы.
Да, и побольше, и блинков каратель, и катайтесь на них туда-сюда. Вот, только, значит, давайте не будем воевать. А при этом первоначальная, еще раз повторю, первоначальная угроза, которая я вроде как, значит, немножко снижается, да, ее уровень, может быть, ее никогда и не было. Это игра, в которую мы чрезвычайно любим играть, в том числе и на дипломатических наших фронтах. Это ровно то, что происходило каждый раз в острой фазе восточно-украинского конфликта. Эскалация перед переговорами, потом переговоры, так сказать, уже начинающиеся с высоких позиций, с больших карт можно заходить, потом некоторый откат назад, всеобщее облегчение и радость, и, соответственно, дальше можно как-то попытаться с вот этих вот радостных партнеров, которые испытывают чувство облегчения, что-то взять за то, что мы вот не, а мог бы и бритвой по глазам, а вот бритвой по глазам не стал.
Нет, но с другой стороны, хорошо. Ничего нового, ну, слава богу, ну, как бы, вот, ничего такого принципиально ужасного другого.
В чем проблема?
Это все уже было сто раз.
Каждый раз вот это вот применять этот замечательный прием, это может несколько как бы некую инфляцию угроз
произвести. Волки-волки.
Вот волки-волки, да, совершенно верно. То есть как-то вот мне кажется, что опять же и внутренняя и внешняя аудитория уже более-менее догадываются, что вот этот вот весь наш замечательный милитаризм, он немножко носит такой демонстративный характер, больше предназначен для там производства новостных сюжетов, вот, а также зловещих колонок в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», в которых говорится, что Россия вот тут главный мировой злодей. Как-то это, видимо, льстит нашему самолюбию, но, опять же, я боюсь, что мы слишком за дорогую цену покупаем вот эти вот плохие новости о самих себе.
А Трамп уже совсем лузер или еще все-таки нет? Вот тут люди волнуются очень за него.
Волнуются, да?
Ну да.
Хотят, чтобы он выиграл или что?
Нет, ну, я не знаю, что они хотят, но они волнуются, да. Вот он вроде сменил уже риторику, тут нам пишут, уже Кремль начал так подкритиковывать слегка. Но как-то все уже, видимо, да?
Я не думаю, что это воздействует на американского избирателя. А, значит, смотрите, страшно интересно то, что происходит действительно на американских выборах. Я сразу скажу, что есть люди, которые разбираются в этом больше меня. А американская политическая система очень сложная. Особенно партийная система их сложна. И ее нужно отдельно изучать. Надо быть американистом, чтобы на самом деле в этом разбираться. Ей больше 200 лет. Вот, и она устроена непросто. Но из того, что я сумела понять вот на этом последнем этапе, скажем так, предвыборной борьбы, поглядевши на первую-вторую серию дебатов и почитав...
Вот это порнографическая этом... фаза, собственно.
А фаза действительно несколько порнографическая, это правда. Значит, производит это все несколько тяжелое впечатление, но, слушайте, это свойство публичной политики. Тут тоже ничего не поделаешь. Хотя американская пресса очень сильно пишет, как это у нас это называется, пробили дно, у них это называется хит and new low. Вот это вот new low, это вот новое дно, оно каждый раз, опять же, все новое и новое. А мне представляется важным и достойным внимания то, что основным сюжетом избирательной кампании стала не Россия и не там, налоги и не система здравоохранения и даже не исламский терроризм. Основным сюжетом все-таки стали женщины. Права женщин, отношение к ним, сексизм. И что эта кампания подходит к своему финалу. Как кампания тех, кто типа против женских прав и тех, кто за. И это происходит даже не потому, что один из кандидатов женщина. Значит, если вам кажется, что это вот всякая сексуальная тема, это попытка отойти от серьезного разговора, там, привлечь внимание и что-то такое прикрыть-закрыть, то вы не понимаете, о чем на самом деле речь. А на самом деле происходит выработка некой новой нормы, по которой общество будет жить. Это обычно то, что социологи называют второй волной модернизации или третьей волной эмансипации. Это действительно другой уровень и участия женщин в общественной и в политической жизни, и участия обсуждения этих тем, как действительно серьезных, как важных. То есть это становится гораздо более значимым, чем оно было. В этом смысле американское общество гораздо более традиционно, чем российское. Это тоже надо понимать, а у нас это понимают плохо. У нас склонны линейно воспринимать всю, так сказать, дорогу прогресса, пройденную человечеством. Поэтому если вот есть развитые страны, то они, значит, во всем будут как-то впереди нас.
Нет, потому что если посмотреть там по каким-то конкретным вещам, там право открывать банковский счет, там голосовать, то все, то, в общем, мы видим, что...
Значит, американское общество религиозное и традиционалистское.
Конечно, конечно.
Опять же, у нас это понимают чрезвычайно слабо. Нам досталась от советской власти очень высокая степень секуляризации и полное участие женщин на трудовом рынке, потому что все работали. Значит, соответственно, у нас уровень феминизации, вообще-то говоря, выше. Это не делает жизнь наших женщин ни безопаснее, ни вообще хоть сколько-нибудь легче, но вот это вот представление о том, что женщины, они как-то там не должны там быть начальниками и должны сидеть дома, они у нас, как бы их могут декларировать, но на практическом уровне этого просто никто не может себе позволить, потому что все работают. Поэтому для наших людей работа с женщиной-начальником это, в общем, гораздо более привычная вещь, чем для американцев. И американское общество гораздо более религиозно. Там люди реально... как это называется, воцерквленные, в разные свои церкви ходят, правда. Там жертвуют на церковь достаточно значительные деньги, вовлечены в связанную с церковью благотворительность, общественную деятельность. То есть для них это все гораздо более реально, чем для нас, где, ну, не в обиду никому будет сказано, церкви являются департаментами при государстве. Почти любая религия могущественна только в той степени, в какой она там связана с теми или иными чиновниками, а не наоборот. То есть не мнением народным они сильны, как в Борисе Годунове, а вот исключительно своей связью с государственной властью. Поэтому вот эта вот феминизация для Америки это нечто гораздо более революционное, чем нам может отсюда показаться. Но нам всем предстоит жить в этом новом мире, где вот это вот сексистское поведение, вот это вот то, что считалось еще недавно нормальными там мужскими разговорами.
В раздевалке
угу. В этой пресловутой, да. Это все, дорогие товарищи, уходящая, отмирающая натура. Следующее поколение уже будет понимать это очень хорошо. Нам это понимать трудно, и особенно дополнительная засада для постсоветского человека вот в этой во всей новой реальности состоит в том, что у нас часто это воспринимают как... То есть многие вещи в этой, опять же, новой реальности воспринимаются нами как нечто знакомое по советской власти. Вот нас любят говорить, да это же партсобрание. Это вот, значит, ханжество. Да. Угу. Это вот лезут в личную жизнь. Давайте, значит, не надо лезть в личную жизнь. Значит, у нас вот это вот сексистское поведение рассматривается часто чуть ли не как протестное, как такое вот анти-эстеблишмент поведение. Да? Вот такой вот я вольный либертен, значит, могу себе все это позволить, а вы не лезьте со своим, опять же, партсобранием в мою там глубокую интимность. То, что это вопросы социально значимые, то, что это вопросы там насилия, ненасилия, согласия, несогласия, люди не очень сильно понимают. В головах у всех многих довольно сильно это все перепутано. Кстати, история с 57-й школой довольно-таки это хорошо показала. Когда люди, которые возмущались вот этой вот всем этим скандалом, говорили, а вот зачем они там, вот стукачи они, да, значит, вот настучали. Доносчики. Вот такого рода терминологию довольно часто приходится слышать. Она исходит от тех, кто не понимает, каким образом будет выглядеть новый социум и какие в нем будут моральные нормы.
Ну и ведь это же каким-то таким не специальным, безусловно, образом, но зарифмовалось со всеми этими историями в Латинской Америке против абортов, в Польше, вернее, наоборот, за право на то же самое в Польше. И как-то
в Польше это, как
вот
мы знаем, как приняли, так и назад
отхватили,
отклонили этот законопроект.
Почему-то вот это все происходит одновременно.
Это парадоксальным образом. Это ведь тоже реакция на эту самую третью волну феминизации. Женские темы становятся самыми главными. Они становятся политически значимыми. Поэтому контринтуитивно. И реакция на это, и какая-то то, что кажется наоборот какой-то традиционалистским ренессансом, она тоже возникает. Что, собственно говоря, в Польше-то произошло? Значит, Польша на низкой явке, и на, особенно на низкой явке молодежи, пришло к власти в парламенте партия, которая вот такого рода всякие там религиозные традиционалистские вещи проводит. Значит, они попытались свою повестку реализовать, как честные люди, выполняющие свои предвыборные обещания. И зашли слишком далеко. Значит, получили чудовищную волну протеста, да, и вынуждены были сдать все это назад. Так происходит, собственно говоря, выработка этой новой нормы, о которой я пытаюсь рассказать. Одни пробуют продавить, другие сопротивляются. Так проводится эта граница.
Это очень интересно. Спасибо большое, Екатерина Шульман в программе «Особое мнение».